Орнитологи в один голос утверждают, питаться нужно дробно. За окном утро, а значит, самое время отправиться на второй завтрак и заварить себе кофе. В эфире «Второй завтрак» с Екатериной Горбуновой.
Всем доброе утро. 10 апреля на календаре, 10:00 по Москве на часах. И, честно говоря, в студию врывается через наше такое вот небольшое затемненное окошечко проблески солнца. И хочется верить, что такая погода будет стоять и весь апрель, весь май. Ну, вот будет только теплее, теплее, теплее. Ну, вот да, я не разделяю мнение тех, кто за там плюс 15 летом. Для меня должно быть, ну, вот как-то пожарче. Но, по крайней мере, точно, я думаю, мы сойдемся на том, что солнце хотят все. И вот как-то очень-очень радует вот эта погода. Микрофон Екатерины Горбуновой. Сегодня у меня в гостях Алиса Томас. И будем говорить о неуверенности в выступлении на публике. Алиса, привет.
Доброе утро.
Как часто ты боишься сама выступать? Или
всегда.
Боялась?
Всегда.
То есть страх — это нормально?
Да, это всегда волнительный процесс. Просто дело в том, что чем больше у нас есть практики, тем этот процесс, он немножко затирается. То есть мы перестаем настолько сильно бояться той самой неизвестности, которую боятся люди, которые только начинают.
Друзья, вот я понимаю, что этим всегда сложно делиться и приятнее рассказывать о том, как здорово прошло какое-то мероприятие, как здорово там вы где-то выступили с докладом, я не знаю, в институте перед студенческой аудиторией, не знаю, на каком-то совещании вашем среди коллег или, не знаю, ситуации могут быть очень-очень разные. Поделитесь же своим самым провальным выступлением, когда все пошло не так. Может быть, вы из него выкрутились удачно. Может быть, вы, наоборот, ушли со сцены краснее и думали, что никогда это не переживете. Teos.fm, мобильное приложение Teos. Наша видеотрансляция, где нас видите, там нам можете писать, задавать свои вопросы. Мы сегодня, на самом деле, будем очень много разбирать моментов красивого выступления. Как вот подготовиться, как, к чему быть готовым, что не забыть, что, может быть, наоборот, забыть и лучше вот никак не вспоминать. И вот, в общем, ну, выступить просто потрясающе. Делитесь своими историями, также можете нам позвонить. Давайте попробуем испытать наше мобильное приложение, из него можно сейчас звонить, но вот бывают перебои, ну, по крайней мере, можем проверить, работает, не работает, мобильное приложение Teos, сообщения-то читаются точно, а вот звонки давайте попробуем принять, ну, по крайней мере, будем во время наших выходов в эфир. Слушай, Алис, а у тебя были провалы?
Да. Ты об этом сказала, и я сразу же вспомнила самое провальное мое выступление. Это было прям фиаско. Вот так. фиаско, фаталити просто из всех возможных вариантов. И самое обидное, наверное, что больше всего било по самолюбию, это то, что я прекрасно понимаю, что у меня очень большой опыт публичных выступлений. И в этот момент есть очень, скажем так...
Опасная зона?
Опасная зона, да, которую нельзя выпускать из внимания. В тот момент, когда у человека есть большой опыт, да, в этом... Появляется определенная, не знаю, как это даже назвать.
Халатность, может быть, небрежность.
Я бы назвала гордыней. Uh-huh. Типа, знаешь, там, я могу, у меня же есть опыт. И в этот момент мы теряем бдительность. Мы забываем о каких-то мелочах, на которые очень сильно обращают внимание те, кто только начинает выступать и кто тщательно к этому готовится. Вот у них бдительность прямо на пределе. А у меня было самое провальное выступление, хотя на самом деле я была максимально готова, и очень многие какие-то моменты в моем опыте, они мне помогли. Это была защита моей диссертации. Моя магистерская диссертация, да, она просто показала мне самые страшные моменты, которые могут быть. Это, знаешь, из разряда, когда ты там, будь ты хоть 7 пядей во лбу, умничка, разумничка, но при этом... Там, не знаю, ты можешь просчитать 5 вариантов исходов событий, но обязательно найдется 6-й, который тебя удивит. Вот это был тот самый вариант. То есть произошло просто все.
Защитилась?
Да, я защитилась, я магистр психологических наук, но дело даже не в этом, а в том, что, знаешь, интересно было... Вот из разряда, знаешь, я сейчас, допустим, смотрю на это все и думаю, ух ты, как интересно получилось. Но на тот момент у меня дрожал голос, у меня тряслись руки, я не думала о том, куда мне смотреть, то есть в этом плане все всегда проще. Но я сделала все возможные ошибки, и самое страшное, что я их видела. Я видела, что именно я делаю не так, но единственное, на что у меня хватало сил, это просто взять себя в руки, собрать, унять дрожание голоса и продолжать. Потому что единственное, что хочется в этот момент, это просто
сбежать.
Да, бежать дальше, чем ты видишь, никогда больше не возвращаться, исчезнуть, пойти по программе защиты свидетелей, поменять паспорт, что угодно. Ну, потому что это страшно, это нормально.
На самом деле у нас есть звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, меня Денис зовут.
Здравствуйте, расскажите свою историю.
Ну, я не историю, я хотел как раз спросить как раз вот у Алисы по поводу сложной аудитории.
Как работать со сложной аудиторией?
Ну вот, предположим, выступает человек в общественном месте, как побороть свои страхи перед выступлением, перед сложной? То есть видно, что люди, слушающие, не очень настроены или как-то. Может, есть какие-то способы, которые помогут себя держать в руках?
Mm-hmm. Большое спасибо за вопрос.
А можно вопрос задать, Дмитрий?
Уже нет.
Ладно. Ладно, хорошо. Ну, что касается, допустим, того момента, что аудитория не готова вас слушать, потому что, естественно, гораздо проще, когда аудитория непосредственно на вас приходит, то есть они заинтересованы послушать то, что вы будете говорить, и у вас уже есть определенный бонус. Если это не так, то есть разные способы привлечь именно аудиторию, то есть, допустим, ну, могу сказать на своем опыте, да, когда люди, например, не были заинтересованы, у меня был опыт, когда надо было именно созывать людей. И в таком случае тут непосредственно играет роль ваша уверенность в том, что вы делаете, ваше желание привлечь аудиторию. И, собственно, вы можете даже просто их непосредственно привлекать внимание, там, созывать, например, то, насколько вы позитивно настроены, то, насколько вы ярко даже одеты. Обязательно это будет, то есть то, насколько вы выделяетесь, потому что если, например, вокруг большое количество каких-то посторонних шумов там и так далее, естественно, их внимание будет отвлекаться. Но если вы непосредственно волнуетесь, как можно взять себя в руки? Ну, во-первых, настроиться на то, что это в любом случае опыт, и постараться максимально получить удовольствие. То есть, если вы сами кайфуете от того, что вы делаете, то аудитория это не... ну, они обязательно это почувствуют, и они потянутся, потому что мы так устроены, мы любим тянуться к тому, что несет позитив, что несет позитивную энергию, и от чего мы заряжаемся. И если вы будете тем самым лучиком света, который, собственно, излучает и дарит, важно дарить, потому что любой спикер, любой оратор, он дарит себя, он дарит свою энергию, он обязательно в это вкладывается, это очень энергозатратный и трудоемкий процесс, и, соответственно, в таком случае у вас получится привлечь внимание. А если брать вопрос о том, как взять себя в руки и не волноваться, то здесь важно настраивать отношения с самим собой, то есть понимать вообще, кто вы, чего вы достойны, потому что очень много мыслей возникает о том, что нет, они там не смотрят, а это все в преувеличенной форме нами воспринимается. Почему? На самом деле все просто. Когда мы разговариваем, процесс коммуникации как происходит? Когда мы разговариваем с человеком, мы обязательно смотрим на человека и на его реакции. Мы же считываем 80% информации из метасообщений. Из того, как человек смотрит, как он держит руки, как он наклонен, улыбается он или нет, понимает он то, о чем мы говорим или нет. Что происходит, когда мы выступаем на большое количество людей? У нас чисто физически внимания не хватает для того, чтобы отследить эти сигналы, эти моменты. Поэтому мы теряемся. От этого возникает паника. Поэтому главное настроиться на то, что вы понимаете, что вы делаете, что то, что вы делаете, вам нравится. И, собственно, следить там, допустим, за какими-то моментами, за своим дыханием обязательно, за тем, что влияет непосредственно на вас. Концентрироваться на самом положительном, ни в коем случае не концентрироваться, не ловить, знаете, у нас много мыслей возникает в голове, не концентрироваться на негативных мыслях, которые так и шепчут вам, им неинтересно, то, что голос, у меня дрожит голос, а куда деть руки, какой текст, о каком тексте вообще может идти речь. Ну, то есть, если вы четко знаете цель, к которой вы хотите привести людей, то для чего вы это все делаете и сами получаете удовольствие, то у вас все получится.
Итак, первая порция советов уже, так скажем, ну, можно сказать, подчеркните тремя чертами. Полезно из этого, ну, цель, наверное, она должна быть вообще во всем, в любой деятельности. Ну, а делиться своими провальными историями, провальными выступлениями, вы можете не под своим именем, мы никогда не рассекретим, кто вы, кто там конкретно был. Теос.кв, мобильное приложение Теос, наши комментарии в видеотрансляции. Ну, и будем тестировать немножко наше мобильное приложение. Дозванивайтесь, будем проверять, идет ли звонок, пока слушаем музыку.
солнце наш пар, знаешь, так важно уметь без ссоры и обид, обещаний забыть, говорить вне планов и схем, сроков и тиарей, дурацких проблем вечных. Мы — это все, что имеем теперь. Осталось бежать друг другу навстречу. Забирая в плен обещание свободу, ничего взамен, только рядом иди. Раскатало время мое по небосводу. Минуты, дни, минуты, дни, минуты, дни. Я здесь перед тобой, как волна о прибой. Бьется тяжелее всех драм, ровно напополам сердце сквозит, словно лед встал, играет, смеется, уходит и остается совсем. Эй, мы это все, что имеем теперь. Осталось бежать друг другу навстречу.
Вернулись во второй завтрак. У меня в гостях Алиса Томас. Выясняем секреты успешного, шикарного выступления. Ну а пока, ну, я понимаю, что поделиться своими успехами и поделиться своими крутыми выступлениями тоже всегда приятно и полезно. Уж если очень хочется похвастаться, обязательно похвастайтесь, не стесняйтесь. Но если у вас есть какая-то история, когда вы понимали, что выступление было провальное, не знаю, неважно, читали вы стихи, выступали вы с докладом, и вы можете этим поделиться, то нам будет очень-очень интересно. Может быть, какие-то как раз советы, как изменить ситуацию. Может быть, у вас это, ну, какой-то провал повторялся, потому что там, не знаю, коленки тряслись так, что было слышно на заднем ряду. Teos.fm, мобильное приложение Teos, наша видеотрансляция. Можете оставлять комментарии, мы будем их зачитывать. Алис, наверное, очень часто, когда к тебе обращаются за помощью, вот, я не знаю, я не умею выступать на публике. Как часто ты слышишь такую формулировку от своих подопечных, которые приходят к тебе на обучение?
Чаще всего слышу, знаешь, как фразу вроде «мне страшно выступать». То есть люди, они на самом деле... Скажем так, мы устроены так, что мы, когда мы видим страх, для нас это подобно темной комнате. Вот мы туда заходить не очень хотим. А по факту люди на самом деле не знают, чего именно они боятся. То есть у каждого может быть самое разное. Они боятся, там, не знаю, показаться глупыми, они боятся провалиться, они боятся упасть, там, что угодно может происходить. И в тот момент, когда мы определяем, что это именно за страх, в этот момент этот страх перестает быть темной комнатой. То есть по факту это как, знаешь... Не знаю, ты видела когда-нибудь систему квестов? Я, например, сейчас в ней работаю и очень четкую аналогию провожу. Когда ты начинаешь ходить, когда ты начинаешь перебарывать свой страх, то ты понимаешь, что все демоны, они только в твоей голове. Потому что ты четко понимаешь, это актеры, тебя там не убьют, все в порядке. И в этот момент ты смелее шагаешь навстречу своему страху.
Слушай, откуда вообще берутся как таковые страхи?
Из детства, как правило, либо из каких-то наших неудачных опытов. То есть, когда мы ошибаемся, важно научиться ошибаться и понимать, что, ну окей, я ошибся, сделать выводы, встать и пойти дальше. А очень часто для нас это бывает таким каким-то такой травмированной ситуацией, мы вместо того, чтобы разобраться в этом, понять, что прошло не так, и сделать выводы, мы просто замыкаемся, и все, и там остается такая, знаешь, болевая точка. И
слушай, вообще, страшно. Насколько страшно, насколько критически опасно для спикера, который, ну, дорожит своей репутацией как профессионал в каком-то деле, допускать ошибки во время выступления?
Да вообще не страшно. Ну, не страшно в каком плане, что всегда может что-то пойти не так, и нужно быть на самом деле к этому готовым. Но дело в том, что если человек разумно себя ведет, да, то он, соответственно, не будет нести какую-нибудь чушь, которая потом скажется на его репутации. То есть мы же не обезьяны, у нас же на самом деле вот эта часть мозга, которая отвечает за разговоры, она находится там, где мы, собственно, контролируем. То есть это обезьяны, да, у них, я вот смотрела одну передачу, у обезьян, например, вот эта часть мозга, которая отвечает за речь, она находится в более древней части мозга, которая отвечает там за уровни инстинктов. То есть они орут и орут. Мы по-другому устроены, мы не обезьяны, мы чуть-чуть разумнее. И на самом деле мы всегда можем пропускать через определенный контроль то, что происходит. Наверное, все-таки страшнее для политиков. Когда ты, допустим, публичная личность, когда ты прекрасно понимаешь, что, не знаю, тебя особенно, когда выводят на какую-то провокацию, и ты понимаешь, что если ты сейчас ответишь не так, то это потом обернут целой кампанией против тебя, и это может обернуться полнейшим фиаско.
Ну, слушай, кстати, тут я бы сказала, ну, для политиков это, конечно, особенно остро, но если ты занимаешь какую-то руководящую позицию в компании, либо, ну, в общем-то, не политика на госуровне, но политика на уровне корпорации, mm-hmm. предприятий и всего, что с этим связано, то, может быть, есть какие-то способы, когда ты вот откровенно понимаешь, что тебя пытаются вывести. Mm-hmm. Но даже в обычной беседе между людьми тебя собеседник пытается скомпрометировать. Uh-huh. Он пытается выжать из тебя какую-то неудобную фразу, неудобное признание, неудобное высказывание.
Ну или хотя бы эмоцию.
Хотя бы эмоцию. Как себя вести, чтобы вот не стать этой обезьяной, которая вот как-то очень-очень по-древнему просто орет?
Нужно, во-первых, если вы понимаете, что вас выводят на эмоцию, если это, допустим, не супер-мега-хитрый манипулятор, который добился своего, и вы уже стоите, топаете ботинком по столу и кричите: «Я вам покажу кузькину мать», и в этот момент понимаете: «Ой, кажется, что-то пошло не так». Вы всегда видите этот процесс, когда, например, человек настроен вывести вас на негатив. В таком случае вы должны понимать, что он пытается получить от вас это, и если вы ему не дадите, он останется неудел. У меня, допустим, очень часто бывали ситуации, когда сталкиваешься непосредственно с негативом, и ты видишь, что тебя прям выводят на то, чтобы ты проявил агрессию. В таком случае самым лучшим вариантом исхода событий будет сохранить спокойствие. То есть если с физической точки зрения, да, то вы оставляете свой голос на абсолютно ровном тоне, то есть вы отвечаете примерно вот так. Неважно, на какой вопрос, даже если вас оскорбляют, вы всегда можете ответить спокойно. Вот, и, соответственно, вы постараетесь максимально, там, допустим, расслабить черты лица, потому что если вы будете разговаривать спокойным тоном, но сделаете вот такое лицо, вот вряд ли вам поверят, да, что вы спокойны. То есть в тот момент, когда человек видит, что вы не ведетесь на провокацию, он сам вынужден либо переключиться на кого-то другого, либо, собственно, проглотить самостоятельно свой гнев.
А есть ли правила ответа на неудобные вопросы?
На неудобные вопросы следует отвечать, если вы знаете, в каком русле стоит повести, да, то вы можете либо не дать собеседнику тот ответ, который он хочет, либо ответить весьма обтекаемо. Я, например, недавно смотрела интервью с Дженнифер Лопес, и ее Ксения Собчак пыталась вывести на политическую тему, на что Дженнифер Лопес очень красиво съехала. Она... Там Дженнифер Лопес у нее спросила по поводу Pussy Riot, и Ксения Собчак спросила. И Дженнифер Лопес говорит: «Что? Pussy Riot? Простите, я не поняла». И Ксения Собчак говорит: «Вы не знаете, кто такие Pussy Riot?» Она говорит: «Нет, я знаю, кто такие Pussy Riot, но я не хочу говорить на эту тему. Я актриса. Я здесь для того, чтобы разговаривать с вами о своей карьере, о предстоящих турах и о чем угодно, но только не о политике. Я обхожу это стороной». Ну, то есть она максимально
То есть даже можно честно сказать, что я не хочу отвечать.
Да,
на этот вопрос?
Запросто. Да, вы всегда имеете право не ответить. Всегда за нами остается это право. Это наша свобода выбора.
Teos.fm, мобильное приложение Teos. Вы можете задавать свои вопросы, поделиться историей, может быть, провального выступления, когда вам было стыдно уходить со сцены, хотелось просто с нее бежать. И нам будет очень-очень важно и любопытно разобрать, может быть, вашу конкретную ситуацию. Вы можете оставлять сообщение в комментариях. Мы пока будем слушать музыку. А после этого вернемся к потеющим ладошкам, дрожащим коленкам. И вообще, можно ли как-то, по крайней мере, внешне от этого избавиться?
Продолжаем завтракать. Комментарии, вопросы и пожелания пишите на сайте teos.fm или через мобильное приложение Радио Теос. В эфире второй завтрак с Екатериной Горбуновой.
Мы вернулись во второй завтрак. Обещала тестировать приложение. Начинаем. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Здравствуйте, нас слышно?
А это не я ли это?
Вы ли это?
Ой,
здравствуйте.
Здравствуйте, Екатерина. У меня тут новое приложение появилось вместо старого, да? Вот
я да, у нас обновилось. Что ага. ж, был у вас опыт выступления на публике? Был ли он удачный?
Нет, вы знаете, я черт такой не выступалистый, да? Так что никогда не выступала, и слава богу, да? Потому что любого можно провалить, как говорится, засыпать, уничтожить, размазать по стенке и в порошок стереть.
Согласна, согласна. Абсолютно каждый может оказаться в какой-то крайне неловкой ситуации. И, скажем так, как любят говорить многие преподаватели, ну, насчет... Врачи любят говорить насчет пациентов, что вот нет полностью здоровых, есть недопроверенные. Со студентами работает та же схема. Нет абсолютно все знающих, есть недопроверенные. Ну и с ораторами на самом деле вся та же песня и вся та же история. Алис, к потным ладошкам, к потным коленкам, которые дрожат на сцене, ты голос вот такой вот заикается, срывается на какой-то фальцет. Можно ли... Вот я понимаю, что глобальная работа со страхами, она решит вот это вот внешнее проявление.
Нет.
Нет?
Нет, она не решит. Ну потому что, скажем так, она решит скорее вот этот момент ступора. Глобальная работа со страхами. То есть уйдут какие-то определенные страхи, но все равно мы всегда боимся неизвестности. А сцена — это всегда неизвестность. Другой человек — это всегда неизвестность. Недаром же в Библии сказано: не уповайте на человеков, уповайте на Бога. Люди непредсказуемы, мы никогда не знаем, как человек себя поведет. Мы можем просчитать, но тем не менее все равно может быть что-то, что нас удивит. И это опять возвращаясь к той самой темной комнате. Это опять определенная неизвестность. Поэтому волнительно. Почему я говорю всегда волнительно? Именно поэтому. Поэтому глобальная работа со страхами, она поможет избежать вот этого состояния паники. А еще что может помочь, это опять-таки глобальная работа непосредственно с голосом, с умением находить с собой контакт, например, с умением себя успокаивать, с умением правильно дышать. Есть многие там именно упражнения и техники, которые помогают привести себя в чувство, скажем так.
Потому есть что... что-то простое, что, ну, без особого, ну, скажем так, я понимаю, что нас видят, и что-то можно будет углядеть через наши камеры в наших видеотрансляциях, но что-то, что даже на слух будет понятно в плане вот перед выступлением. Вот я знаю, что многие там отжимаются, приседают. Это работает или
да,
это ерунда?
Это работает, но на самом деле в чем дело? Дело в том, что когда мы волнуемся, мы напрягаемся, напрягаются наши мышцы. И именно тогда, когда мы волнуемся, мы этого не чувствуем. На адреналине просто мы прем уже как танки и все. А вот эти зажимы, они забирают у нас огромное количество энергии. И они влияют непосредственно на то, как мы дышим. Например, мы начинаем дышать не полной грудью, и, соответственно, нам не хватает воздуха, мы начинаем задыхаться. Мы волнуемся, да, у нас пережимается горло, и у нас что-то с голосом происходит не то. Поэтому нужно работать над голосом, да, чтобы уметь этим управлять всем. Но, допустим, очень простой момент. Как, собственно, расслабиться, когда вы напряжены? Напрячься еще сильнее. Почему люди отжимаются, почему люди приседают? На самом деле есть гораздо более простые варианты, которые помогут, там, не знаю, за 10 минут до выступления уйти в туалет, закрыться в кабинке. Просто сжимаете сильно-сильно все-все мышцы, включая мышцы лица. То есть для того, чтобы вас никто не видел, чтобы вам было комфортно, максимально сжимаете и резко сбрасываете. И в таком случае мышцы после перенапряжения идет резкое расслабление, причем максимальное, то вы, соответственно, несколько снимаете вот этот накал напряжения.
Слушай, я слышала из рекомендаций такую. Например, если выходишь на сцену, понимаешь, что волнение зашкаливает. Честно признаться аудитории, что да, я там волнуюсь, сегодня у нас там такая-то тема. Стоит ли признавать свои волнения и страхи перед публикой?
Публика строго судит. Смотря как, знаете, вот есть очень много разных полутонов. Одну и ту же фразу можно сказать по-разному. Если спикер выходит, и он сразу начинает с порога извиняться, то есть очень многие, они могут сейчас воспринять мое «да», как они выйдут и скажут: вы знаете, извините, я прям, я очень сильно волнуюсь, я вот не готов. Вот этого делать категорически нельзя, потому что публика очень строга. И они абсолютно не любят, когда спикер начинает с ними разговаривать, подстраиваясь под них явно. То есть тут важный момент. Есть, допустим, три уровня общения. Есть пристройка на равных, когда два человека на равных общаются. Точно так же спикер может общаться на равных с публикой. То есть уважительно, с почтением, но в то же время зная цену себе, да? Можно общаться сверху, как, например, общаются обычно учителя в школах. Вы, дети, слушаем внимательно. То есть можно, да, и так. А такое, в принципе, иногда вот берут. Причем это не обязательно таким строгим тоном будет, это обязательно просто будет. Вы почувствуете, если вас пытаются наклонить, и если вы чувствуете себя ниже человека, или вы почувствуете, если человек там превозносится, да. И публика, она очень плохо воспринимает, когда, скажем так, над ней превозносится. Тогда они сидят и думают: ну, как бы мы не обязаны вообще-то здесь сидеть и тебя слушать. Может быть, мы пойдем, и они вправе просто развернуться и уйти. То есть на разговоре один-один, да, довольно-таки сложно взять и на середине фразы собеседника развернуться и уйти. Хотя, в принципе, тоже реально. Но когда идет общение публика и оратор, это гораздо проще сделать. Человек просто встал и ушел. И он прекрасно понимает, что спикер прям не догонит его в этот момент.
Ну да, это явно как бы и бессмысленно слегка. У нас есть еще один звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Алло.
Да-да-да.
Здравствуйте. Меня зовут Михаил. Я из города Краснодар. Скажите, пожалуйста, я хотел бы Алисе задать вопрос вот такой.
Задавайте.
Скажите, пожалуйста, у вас бывали когда-либо неудобные вопросы, которые сбивали вас с толку? И вот как бы, как вы с ними справлялись?
Да. У меня бывали неудобные вопросы, которые прям заставляли меня задуматься, скажем так. Что хочу сказать? Ну, в принципе, мы можем всегда... Главное – начать говорить. То есть мы должны понимать, что любой ответ мы можем повернуть в удобное для нас русло. То есть и также важно понимать, что у нас есть время на то, чтобы обдумать ответ. То есть очень часто, допустим, спикеры, они боятся выдержать вот эту самую паузу для того, чтобы обдумать ответ и начать говорить. На самом деле, в этот момент в стрессовой ситуации мысли, они очень быстро работают, они очень быстро приходят к нам в голову, и важно начать. А потом повернуть в необходимое нам русло мы всегда можем.
Есть вопрос от Марии. У меня из-за страха начинают мысли путаться. Я не могу пересказать даже тот материал, который знаю, то, что выучила. Да, худо-бедно скажу, но стоит меня сбить, и я больше слова не могу из себя выудить. Даже читать начинаю с трудом. Вся дрожу, в глазах темнеет, а мне диплом в этом году сдавать.
Это очень, скажем так, частая ситуация. В чем есть секрет? Секрет в том, что в тот момент, когда мы ошибаемся, мы начинаем концентрироваться именно на вот этих негативных моментах, наших ошибках, и мы начинаем концентрироваться на собственных ощущениях. Важно поменять фокус внимания, то есть сконцентрироваться на чем-то внешнем или сконцентрироваться на том, куда именно вы ведете. Потому что как только вы концентрируетесь на тех негативных ощущениях, их, грубо говоря, становится в вашей голове еще больше. То есть они растут как снежный ком, вы сами себя загоняете в колесо. А если вы сконцентрируетесь на внешнем проявлении, например, вы, это, конечно, скажем так, если у вас все хорошо идет, то нужно делать по-другому. Но если все идет плохо, то это будет тоже выходом. Если вам тяжело отвечать, если вам тяжело сконцентрироваться на чем-то, и вам кажется, что у вас ничего не получается, в аудитории найдите человека, который внимательно вас слушает. Вы даже, в принципе, заранее можете подготовиться, если у вас есть такая возможность, чтобы был какой-то слушатель из зала, который будет ваш человек, да, который, либо с которым вы хорошо общаетесь, либо еще что-нибудь. Просто смотрите ему в глаза, и вы увидите ту самую поддержку, которая вам будет нужна и которая вас вытащит. На самом деле, когда вы выступаете, если у вас все идет хорошо, то делать надо с точностью да наоборот. То есть те люди, которые, они вас слушают, они уже на вашей стороне. И важно сконцентрироваться на тех, кто вас в данный момент не слушает или кто, как вам кажется, против вас выступает. И именно сконцентрироваться на том, чтобы их перетащить на свою сторону. Тогда как бы вы выиграете в двойном эквиваленте. Но если действительно все идет наперекосяк, как вам кажется, найдите поддержку извне, из стороны, потому что в данный момент вы не чувствуете в себе достаточное количество сил, чтобы удержаться и справиться с этим.
Ровно после еще одной музыкальной паузы будем выяснять, как подготовиться, что брать с собой на сцену, что не брать, какие мысли упаковать, по каким коробочкам и как вообще, ну, держать в голове нужный объем. Может быть, наоборот, выступить с каким-то прописанным текстом, нужно ли его заучивать. Вот все вот это обсудим ровно после песни. Пока. Teos.vm, мобильное приложение Teos, наша видеотрансляция. Делитесь своими историями провала. Ну уж если стыдно провалом, то успехом, то хотя бы поделитесь. Ну и, конечно же, задавайте свои вопросы. А пока слушаем музыку.
Я не знаю, бо я не бачу, я не чую ні машини.
вернулись во второй завтрак. В гостях у меня коуч Алиса Томас. Выясняем секреты ораторского мастерства, искусства потрясающих выступлений. Есть вопрос от Дениса. Существуют ли какие-либо тренинги? Преподает ли Алиса уроки по выступлению перед большой аудиторией?
Да. Я преподаю очень, скажем так, летом у меня будут непосредственно именно массовые тренинги, групповые. Но на данный момент я больше сконцентрирована на индивидуальных запросах, потому что, так как у меня есть и актерское, и психологическое образование, ко мне часто люди обращаются именно с психологическими запросами. То есть у них есть определенные страхи, от которых мы избавляемся. Это просто очень разная работа. И я считаю, что очень здорово начинать именно с индивидуальной работы, а потом выходить на тренинги. Либо выходить на тренинги периодически, знаете, как с соревнованиями. То есть ты, грубо говоря, тренируешься.
Себя показать, других посмотреть.
Это один из запросов очень часто, на самом деле, у людей, которые приходят на тренинги. Но больше это, знаете, вот как раз-таки, представь, ты, допустим, тренируешься, да, мне просто, допустим, это по большому теннису тренер объяснял. Он говорит, по мере того, как ты тренируешься, ты получаешь определенный опыт. Но как только ты выходишь на соревнования, это равносильно 5 твоим тренировкам, как минимум. Ты сразу, во-первых, ты мобилизуешься, потому что есть большое количество людей. Во-вторых, ты получаешь в несколько раз больше примеров, на которые ты обращаешь внимание. И ты, ну скажем так, ты больше получаешь от этого. Но никто не отменяет, что индивидуальная работа, она все равно должна происходить.
Слушай, мы обещали секреты подготовки к конкретно выступлению. Я потому что видела, ну, в силу, ну, не знаю, разных моментов, очень много выступлений других людей. Сама часто выступаю, ну, помимо радио, тоже приходится где-то говорить, где-то с какими-то докладами. И вот складывается такое ощущение, что кого-то, вот кто-то выходит, может говорить несколько косноязычно, может допускать какие-то ошибки, но его слушаешь взахлеб. А кто-то вроде бы и тема интересная, и говорит неплохо. Ну, точнее, не то, что говорит неплохо, сам текст вызывает какой-то интерес, а при этом слушать невыносимо. Как вот стать тем человеком, которого с удовольствием слушают? Как подготовиться к выступлению? Сколько вообще времени нужно для того, чтобы подготовить какой-то доклад и с ним выступить?
Ну, это чисто индивидуально, то есть зависит от человека. А как, собственно, стать тем человеком, которого будут слушать? Быть собой. Люди очень любят смотреть на настоящих людей. И в таком случае, если вы сами получаете удовольствие от того, что вы делаете, если у вас будет прям желание вкладываться в это, у вас будет желание отдавать и дарить. Вот задумайтесь просто перед вашим выступлением. В вашем выступлении есть ли одна маленькая и важная деталь? Хотите ли вы сами это подарить людям, дать им? Потому что если у вас нет желания этим поделиться, делиться вам будет нечем. И, конечно же, есть очень много моментов, которые нужно учитывать. Во-первых, нужно понимать, какая аудитория вас будет слушать. Потому что, допустим, если возьмем любое там публичное выступление, возьмем две кардинально разные аудитории. Мамы, домохозяйки или там беременные, у которых одни вопросы и одни запросы и одни проблемы, и директора компаний. Абсолютно другие. Никто, конечно, не исключает, что, собственно, мамы могут быть директорами компаний, но все-таки давайте все-таки смотреть...
Ну, глобальнее.
Да, глобальнее, да, что есть люди, у которых разные запросы. И в таком случае даже примеры, которые вы будете приводить, для каждой аудитории они будут разные. Также стоит подумать непосредственно о том, что именно вы будете говорить, именно над тем, чем именно вы будете делиться с людьми, составить определенный план. Ни в коем случае нельзя заучивать текст. Это критическая ошибка, потому что в тот момент, когда мы заучиваем текст, мы строго уверены, мы выучили текст. Но в самый неподходящий момент одно слово вылетает из головы, и вот дальше появляется мартышка, которая барабанами стучит в голове. Все. Больше ничего не происходит, и человек теряется, и он боится продолжать. А в тот момент, когда вы понимаете суть, то есть у вас есть определенный скелет, у вас есть определенные переходы, да, которые вы делали, у вас есть подсказки даже небольшие, то есть ни в коем случае нельзя класть для себя вот там, не знаю, огромную стопку текста, в которой вы обязательно подсмотрите, увидите именно необходимую 15-ю страницу, 12-ю строчку сверху. Это прям фатальная ошибка. Нужно иметь определенный скелет. И нужно иметь определенные моменты, на которые вы сможете подсмотреть, сжатые. Но, знаете, есть такая книга, называется «Короче». Она очень классная. И самым, скажем так, апофеозом этой книги является Долой тексты, выходите к людям. Люди любят, чтобы мы с ними разговаривали. Не читали заученный текст, а разговаривали. Это очень ценится, потому что в этот момент мы самые настоящие.
Так, значит, выписываем на листочек, как можно сказать, на каком-нибудь уроке. Если вы, у вас есть такая возможность знать свою аудиторию, если вы заранее понимаете, кто к вам придет, в каком количестве, это большой бонус, и уже, соответственно, вы можете продумать свои аргументы, свои какие-то примеры, исходя из понимания этой аудитории. Ну, наверное, аргументация для филологов и инженеров будет несколько разная. Так, после этого никаких заучиваний, никаких полотен текстов, только план, только какие-то, может быть, маленькие ключевые слова, подсказки на маленьких листочках и что-то, что, может быть, как-то подскажет, какой-то пример, чтобы
очень
не забыть.
Очень здорово иметь наглядный материал, то есть, допустим, когда это какая-то презентация, когда это какой-то видеоролик, что-то, на что можем мы сослаться, потому что люди очень любят воспринимать образы. И, во-первых, образами мы воспринимаем слова, а когда мы это подкрепляем еще, допустим, презентацией, если говорить о защите диплома того же самого, да, то это всегда будет важным моментом, это всегда можно посмотреть, это всегда можно даже прочитать в какой-то момент.
Но главное, не все 100% времени.
Да, потому что здесь есть очень такой шаткий момент, очень легко сорваться на просто прочтение презентации. А в таком случае вы сами не получите удовольствия, вы просто будете читать. Представьте только, вы потратили на это большое количество времени, потому что любая подготовка все-таки, она подпитана, во-первых, каким-то желанием рассказать, во-вторых, определенным страхом, да, и поэтому мы все-таки тратим на это достаточно большое количество времени, как минимум на то, чтобы подготовиться. И неужели у вас не возникает желание этим поделиться? Это 100% возникнет, если вы именно подумаете об этом в таком ключе.
Что ж, предлагаю песню от гостя. Что сегодня слушаем от тебя?
Мне нравится одна песня, называется «Стомпа». Я ее слушаю, в принципе, для поднятия настроения. Она имеет такой очень интересный разгон для меня, и она была для меня интересным откровением, прямо откликается. Так что, надеюсь, вам тоже понравится.
Давайте слушать, а после этого быстренько подведем итоги и, может быть, какие-то еще пару стереотипов разберем. There's a light, and I can see it in your eyes. There's a memory of the way you used to be.
Open up your big brown eyes, feel the rhythm.
Алиса, «Второй завтрак» у нас остается буквально пара минут. Алиса Томас в гостях делится опытом и советами, подсказками, как выступить идеально. Ну вот, и мне осталось несколько таких, наверное, базовых стереотипов о вообще публичных выступлениях. Алис, ну вот где-то, может быть, коротко что-то подтверди, что-то опровергни, что-то, может быть, из этого правда, а что-то, может быть, наглая ложь. Итак, меня засмеют, если я допущу ошибку.
Если вы сами будете считать, что это достойно осмеяния, то вполне возможно, кто-то воспользуется этим.
Все в зале умнее меня.
Нет, это неправда.
Волноваться стыдно.
Тоже неправда.
Мою неуверенность все заметят.
Да.
Чтобы хорошо выступить, нужно очень долго готовиться.
Нет.
Лучше заучить текст.
Нет.
Записи в планшете, блокноте меня спасут.
Во многом, да.
Есть еще сообщение от Елизаветы. Я когда выступала перед большой аудиторией, у меня тряслись коленки, я от волнения потеряла сознание. В таких ситуациях, когда ты понимаешь, что у тебя есть вот риск действительно физически упасть в обморок, что предпринять? Есть ли какие-то способы?
Дышать, не переставать дышать. Нет, дело в том, что смотрите, в чем дело. Когда нам очень-очень страшно, это психологический момент, у нас учащается сердцебиение. И в тот момент, когда ситуация становится настолько для нас невыносимой, что мы не готовы продолжать в ней оставаться, мы просто отключаемся. Почему, собственно, люди и падают в обморок? Вот, поэтому самое лучшее, что можно сделать, это, во-первых, себя успокоить спокойным, ровным и глубоким дыханием. Это, во-первых, в тот момент, когда вы четко чувствуете, концентрируете, допустим, свое внимание там, на секундочку, на своих ногах, что у вас все в порядке, вы стоите, вы дышите, вы можете продолжать. Если это становится невыносимо, всегда можно сказать аудитории: «Извините, одну минутку, я сейчас вернусь». Вы уходите за кулисы и приходите в себя, собственно, и выходите. Там можно попить воды, например. Ну, дабы не делать это при людях. Потому что у меня, допустим, была такая ситуация, когда я прям держалась, и в какой-то момент я четко ощутила, что у меня упало давление, и я отъезжаю. В этот момент я сказала: «Извините, я сейчас вернусь». Ушла, увидела человека, который мог меня заменить, сказала ему: «Продолжай», и все, и дальше меня не было. Ну, то есть, такое тоже может быть.
Напоследок, на уходящих секундах, минутах, всем тем, кто сейчас, может быть, переживает такую сложную подготовку к защите диплома, какого-то доклада перед коллегами, чего-чего угодно, маленькое пожелание и напутствие от тебя напоследок.
Это будет очень интересно. Подумайте об этом.
Спасибо тебе большое, что приехала. Хороших тебе плодотворных дней. И, надеюсь, еще увидимся. Друзья, впереди много интересных эфиров. Услышимся завтра утром в завтраке в то же время. Всем пока-пока-пока.
Всем пока, спасибо.
Дай хоть на сутки забыться, я вовсе не единица. Дай свободой напиться хоть пять минут. Мокрые ноги, просторжен, с каждым днем сильней душ. Мой мир, где сильно загружен, дай отдохнуть. Душный город, дай лишь повод не ворваться без оков. И я устал, и это довод, дай отдохнуть.
Еще!
Душный город, дай лишь повод не ворваться без оков. И я устал, и это довод. Мы как будто зависли. Я устал. Забыли про цели, все, что так долго хотели. Я помню, раньше горели, но мой час настал. Душный город, дай лишь повод не ворваться без оков. И я устал, и это довод, дай отдохнуть.
Еще!
Душный город, дай лишь повод не ворваться без оков. И я устал.